Приветствуем вас, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в программе «Пример жизни праведного Иова Многострадального. Святое и великое служение священства». Актуальное интервью в программе «Тео». Об этом подробнее в нашем выпуске. 19 мая Православная Церковь чтит память праведного Иова Многострадального. Он жил еще в Ветхом Завете задолго до Рождества Христова. Прожил нелегкую жизнь и, тем не менее, во всем остался верен Богу. Пример жизни праведного страдальца не может не укрепить и не утешить любого страждущего, будь то болезнью тела или болезнью души.
Святой праведный Иов жил около 1500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Господу Богу и во всем поступал согласно его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством. У него было множество скота и всякого имения. 7 сыновей праведного Иова и 3 дочери благоденствовали и были дружны между собой. За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете и у сограждан. Однажды, когда перед престолом Божиим предстали святые ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба его Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов. Бог ведь бережет его и умножает его богатство, но если наслать на него несчастье, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение и веру Иова, сказал сатане, «Все, что есть у Иова, я предаю в твои руки, только самого его не касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. Праведный обратился к Богу и сказал, «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не произнес ни одного неразумного слова. Когда ангелы Божии вновь пристали перед Господом, и среди них сатана, то дьявол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил, «Я попускаю тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью, проказой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец вынужден был выселиться из общества людей, сесть вне города на куче пепла и глиняным черепом скоблить свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но подумала, что Бог наказывает Иова за какие-либо тайные грехи. Плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа, и, наконец, посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем принимать?» И не согрешил праведный ни в чем пред Богом. Услышав о несчастьях Иова, 3 его друга пришли издалека разделить его скорбь. Они считали, что он наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой душевной скорби праведный обратился с молитвой к Богу, прося его самого засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал, «Я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву. «Ибо, — сказал Господь, — только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному здоровье и дал ему вдвое больше того, чем он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось 7 сыновей и 3 дочери, прекрасней которых не было на земле. После принесенных страданий Иов прожил еще много лет и увидел потомство свое до 4-го рода. Святой Иов преобразует Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славностное воскресение. Пример праведного наглядно показывает, что не всегда все в мире ясно, не всегда понятно, чему одни страдают, а другие благоденствуют. Однако со временем Господь все расставляет по своим местам. Нужны лишь терпение, труд и полное доверие Богу. «Я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказой, — знаю, что Искупитель мой жив, и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам». Мои глаза, не глаза другого увидят его, чаянием всего истоевает сердце мое в груди моей.
Самый важный и самый трепетный момент в жизни каждого пастыря, момент, который остается памятным на все дни до самой смерти, есть посвящение рукой архиерейской во святое великое служение священства. Многие из верующих православных христиан задаются вопросом, что же такое хиротония, как она проходит и какую символику она имеет. Мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы в нашем специально подготовленном сюжете.
Часто люди, когда не знают, как им поступить, идут в храм к священнику. Но почему же именно от этих людей мы ждем совета? В их словах зачастую черпаем утешение. И из-за их заботы о нас называем их отцами, потому что они, как отцы, воспитывают нас духовно, следят за каждым нашим шагом в жизни, не давая нам оступиться. Но кто же эти люди? Мудрецы, философы, психологи, кто? Кто дал им такое право, чтобы говорить о том, что они знают, как нам следует поступать и жить? Без сомнения, каждого из нас выбирает Господь и приводит разными жизненными обстоятельствами в храм. Но священники – это люди, которых Господь избирает еще с самого детства и, воспитывая их, приводит в храм. Это совершенно обычные люди, такие же, как и мы, которые и печалятся, и радуются, и гневаются, и грешат, и лукавствуют. Но в них действует благодать Божья, которая через них изливается на людей, поэтому на них ложится большая ответственность перед Богом и людьми. Враг рода человеческого не дремлет и особо действует на таких людей, пытаясь всячески искусить, чтобы они сбили с пути свое стадо или сделать так, чтобы навредить Святой Церкви. Потому таким людям, как священники, нужно особо усердно молиться и никогда не забывать о том, что нужно следить за чистотой внутри себя, не давая врагу рода человеческого искусить их и через них навредить душам людей и самой Святой Церкви. Посвящение в священники называется хиротонией. Хиротония с греческого переводится как «рукоположение», «таинство священства», в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий. Таинство священства совершается только над лицом мужского пола, принадлежащему клиру, православному верующему, состоящему в первом браке, освященном церковью, или принявшим монашеские обеты. Таинство священства возводит в одну из трех степеней церковной иерархии – диакона, пресвитера и епископа. Хиротония во священника может совершаться только во время божественной литургии святителя Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого и не может совершаться во время литургии преждеосвященных даров, так как на этой службе не бывает евхаристического канона, в котором должен участвовать новопоставленный иерей. Хиротония во диаконы может совершаться как на литургии святителя Иоанна Златоуста и Василия Великого, так и на литургии преждеосвященных даров. Рукоположение в диаконы совершается из иподиаконов, священники – из диаконов, в архиереи – из монашествующих священников, архимандритов. Соответственно, этому существует три чина рукоположения. В диаконы и священники рукополагать может один архиерей. Рукоположение в архиереи совершается собором епископов по первому правилу святых апостолов, по меньшей мере двумя епископами. Посвящение во диаконы, пресвитера и епископа совершается в алтаре во время литургии. В таинстве священства через святительское рукоположение на правильно избранного нисходит Святой Дух и поставляет его совершать таинство и пасти стадо Христово. Внешней видимой стороне таинства священства относится возложение рук архиерея на голову посвящаемого и молитвенное призвание Святого Духа. Внутренним, невидимым действием рукоположения хиротонии является особая благодать священства. Она возвышает избранных над остальными верующими и наделяет духовной силой и властью учительствовать, священнодействовать и управлять паствой. Таинство священства может по справедливости называться венцом и связью всех других, ибо оно служит спасительным орудием для их сообщения по благодати, данной апостолами и постепенно несшедшей через непрестанное рукоположение до нынешних служителей Христовой Церкви. Священниками Бога Вышнего, служителями Его тайн, поставляет людей сам Дух Святой. И по словам апостола, никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Таинство это происходит так. Из алтаря через боковые двери исходит протодиакон и первый диакон. Он становится рядом со ставленником, по бокам от него, лицом к алтарю. Протодиакон возглашает «Повели!» И диаконы со ставленником кланяются поясным поклоном архиерею. Затем диаконы и ставленник поднимаются на амвон, поворачиваясь лицом к народу. Первый диакон возглашает «Повелите!» И диаконы со ставленником кланяются поясным поклоном народу. Затем диаконы и ставленник поворачиваются лицом к алтарю. Первый священник в царских вратах встречает ставленника и возглашает «Повели, высокопреосвященнейший владыка». Ставленник заходит в алтарь и сразу совершает земной поклон архиерею без крестного знамения. Диаконы в это время уходят в алтарь боковыми дверями. Ставленник встает с колен и, ведомым священником, обходит вокруг престола. У каждого угла престола ставленник крестится и прикладывается к престолу. Духовенство, а затем хор, поет тропарь «Святые мученицы». Ставленник становится перед архиереем, делает перед ним земной поклон. Без крестного знамения, и, стоя на коленях, целует правое колено и руку архиерея. Затем ставленник поднимается с колен. Духовенство, а затем хор поют тропарь «Слава тебе, Христе Боже!». Ставленник, ведомый священником, второй раз обходит престол, прикладываясь к его четырем углам. Далее ставленник становится перед архиереем, делает перед ним земной поклон и, стоя на коленях, целует край амофора и руку архиерея. Затем ставленник поднимается с колен. Духовенство, а затем хор, поют «Ирмас», «Исаия, ликуй». Ставленник, ведомый священником, в третий раз обходит престол, прикладываясь к его четырем углам. Далее ставленник вместе со священником становится перед престолом. Ставленник и священник два раза крестятся и кланяются поясным поклоном. Затем священник и ставленник третий раз крестятся. И ставленник делает перед престолом земной поклон. Священник отводит ставленника к правому переднему углу престола. Эти все действия символизируют то, что ставленник навеки обручается с церковью. Ставленник в иерее становится на оба колена. Руку возлагает крестовидно на край престола и преклоняет на руку главу. Архиерей поднимается с седалища, подходит к ставленнику, снимает митру, ставит ее на престол, возлагает на главу ставленника амофор, благословляет его по главе трижды и возлагает на главу ставленника руки. Первый священник возглашает «Вонмим», и архиерей читает «Божественная благодать». Духовенство тихо и не спеша поет «Господи, помилуй» трижды. В этот момент на ставленника сходит особая благодать Божья для учения и священнодействий. Дары хиротонии для спасения других не отнимаются и у недостойных пастырей, чтобы иначе не лишить спасения ни в чем не повинных посомых. «Пусть жизнь священника будет самая порочная», — говорит Златоуст, «но если ты внимателен к самому себе, то Господь ниспошлет Духа Святого». Ведь и чистый священник не своей собственной чистотой привлекает Духа Святого, но все совершает благодать. Что касается начатков благодатно-нравственных свойств, то развить или заглушить их зависит уже от личного пастырского подвига. При существенном основном даре священства дар сверхнормных нравственных свойств у пастыря вторичен. Пастырь может последним и воспользоваться, может и закопать его в свое осуждение. Для избежания наказания и достойного служения спасению других, пастыри обязаны возгревать дары хиротонии. Так возгрел их некогда апостол Матфей, мытарь, и утратил Иуда. Предупреждая чрезмерный страх перед ответственностью за ношение даров священства, Златоуст писал своему другу Василию: «Прошу и умоляю, не предавай себя такому страху. Есть защита. Для нас, немощных, никогда не уступать в эту должность. А для вас, крепких, по получению благодати Божией, полагать надежду спасения не в другом чем, а в том, чтобы не делать ничего недостойного этого дара и Бога, его давшего». Это великий дар и великая ответственность. Зачастую мы осуждаем священников за их недостойное поведение. Но этим мы и навлекаем на себя грех, ибо, как сказано одним мудрецом, «Когда в человека кидаешь грязью, помни, до него она может не долететь, а на твоих руках останется». Как и у всех людей, у них душа подвергнута многим искушениям, которые так сложно преодолевать. Но потому и они дают нам мудрые советы и в трудный час способны одним словом утешить нас. Потому что только тот, кто побывал в яме и смог выбраться из нее, способен подсказать и другим, как найти из нее выход.
А сейчас я передаю слово журналисту Татьяне Кривенко. А я благодарю вас за внимание. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог будет с нами. Всего доброго.
Служение человеку – это высшее служение. Его основой в церкви является исполнение заповедей Иисуса Христа. «Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». О социальном служении в Одесской епархии мы поговорим с благочинным храмов 3-го Одесского округа, настоятелем Сретенского храма протоиереем Ильей Манитой. Отец Илья, здравствуйте. Что же такое социальное служение и на какие виды, если можно так выразиться, оно подразделяется?
Ну, вы начали даже именно правильно с евангельских слов Христа о том, что служение Богу заключается в служении ближнему. Мне когда один из книжников спросил у Господа, какая самая большая заповедь в законе Божьем. И Господь сказал, что первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего от всего сердца, всей крепости, всей души твоей. И вторая, подобная ей, возлюби ближнюю свою, как сам себя. И в тех словах, которые вы начали сегодняшнюю передачу, именно этими словами Господь приравнивает Бога с человеком. И человека с Богом. То есть Господь говорит, что если кто меня накормил, кто напоил меня, кто дал мне помощь в больнице, кто пришел ко мне в темницу, посетил, тот сделал мне это. И праведники спрашивают у Господа, тоже ж, когда мы тебя видели, когда мы тебя слышали, когда мы видели тебя нагим или жаждущим, или голодающим. И Господь говорит, сделавши ближнему моему, сделали мне. Поэтому, конечно, социальное служение заключается в церкви в том, что она помогает прежде всего каждому человеку, который нуждается в этом. Но таких нуждающихся людей во все времена было очень много. И каждый человек, живущий здесь на земле, может всегда чем-то кому-то помочь. Если, например, нельзя помочь материально, там, то можно помочь, например, словом. Если вы знаете, что есть человек, который рядом лежит, например, парализованный, и просто прийти к нему и сказать пару добрых слов, это вы делаете не для даже этого человека, а для своего спасения своей души. Потому что именно на страшном суде Господь скажет, вот когда я лежал болен, ты пришел ко мне. Поэтому каждый человек, каждый христианин, каждый живущий здесь на земле, он может оказать милость, милосердие. И это заключается именно в служении церкви.
Я знаю, что вы окормляете заключенных. В чем заключается эта поддержка и сколько, если можно так сказать, человек сегодня нуждается в помощи? Этой помощи?
Ну, заключенных у нас в самой Одессе, я уже не говорю за Одесскую область, но в самой Одессе есть 3 колонии и плюс еще СИЗО, там, где сидят в предварительном заключении. Да. Вот. Первый, конечно, ту, которую я чаще всего хожу, это 14-я колония строгого режима, там находится около 1300 человек. И, конечно, каждый из них нуждается хотя бы в добром слове. Нуждается, многие из них приходят уже очутившись там, за стенами вот этим колючими проволок, они только тогда думают о Боге, думают о своей душе. Но покаяние, конечно, у них очень большое. И я вот для себя заметил, что в этих людях может быть даже больше покаяния, чем у тех, которые живут без решеток. Но, с другой стороны, они нуждаются во многом. Нуждаются и в молитвословах, нуждаются в крестиках, нуждаются в добром слове пасторском или даже просто в материнском добром слове. Потому что многие из них, например, находятся в колонии, родственники от них отказываются. И они просто-напросто остаются один на один со своими проблемами. Поэтому, конечно, вот это служение тюремное, оно имеет очень большое такое благое внутреннее служение. Потому что там больше не так материально нужно, как нужно вот слово. Доброе слово.
Найти подход.
Да, каждому человеку. И когда-то я перечитывал, есть такая интересная книга, называется «Отец Арсений». Как некий священник во времена светского безбожия попал в концлагерь на 25 лет. И вот он служил всем там заключенным беззаветно, без всякой лести, участи и так далее. И вот когда один там сидел очень такой человек, который назывался вор в законе, он спустя 5 лет подошел к этому священнику и сказал, ты знаешь, батюшка, я за тобой 5 лет наблюдал. И вот только сейчас я действительно понял, что в твоих движениях, в твоем сердце и в твоих глазах есть Бог. Он проповедуется не какими-то большими делами, поступками, а просто добрым словом. И вот это служение, оно очень важно, понимаете? Поэтому, ну, конечно, не только священнослужитель может в этом поучаствовать. В этом могут поучаствовать многие люди. Например, в нашей же колонии, есть, например, женская колония, там находятся деточки маленькие. Там 70 деточек, очень много горожан участвуют в жизни этих детей. Я знаю, что, сам, что многие люди передают, например, туда какие-то вещи детские, передают какие-то игрушки, передают какие-то
средства гигиены.
Да, потому что это очень все актуально и нужно.
И дорого.
Да, вот 71-я колония, это женская колония, и, конечно, там находится до 1000 женщин. Конечно, передать... Вы знаете, еще когда в мужскую колонию заходишь, как-то еще как-то чувствуется такое, знаете, ну, бывает, попадает человек. Но когда приходишь, конечно, видишь женщин заключенных, сердце сжимается. Вот на Георгия Победоносца мы совершали крещение двоих взрослых людей, которые просто пожелали покреститься. Вот, и в этот же день они были на литургии, причастились тела и крови Господней. То есть, как первые христиане, крестились, и тут же в белых рубашках,
приятно,
одеты, да, приходили вот, в самом этот и совершали такие таинства. Поэтому в каждой колонии, в каждом СИЗО имеет возможность любой сейчас человек, на данный момент имеет каждый человек возможность прийти в храм, принести свою боль, принести свою скорбь или принести, разделить свою радость.
А помимо помощи заключенным, есть ли еще какая-то помощь бездомным, больным деткам, помощь материнству в нашей епархии? В Одессе?
Конечно, конечно. Все, что вы перечислили, каждый вот пункт, по каждому пункту есть социальное служение в нашей епархии. Владыка митрополит очень беспокоится этим. Он всегда, знаете, живо участвует в этом, всегда задает вопросы по этому, по служению этому, и всегда дает помощь. Вот, скажем, вот недавно, вы знаете, что вот, в связи с событием этим 2 мая по благословению нашего владыки было собрано очень много средств. В больницах оказалось очень многим людям помощь. Вот, об этом, конечно, освещается в СМИ сейчас, вот, но еще сколько не освещается, сколько, я знаю, что владыка митрополит очень часто помогает сам от себя, просто не говорит. Вы знаете, вот некоторые люди мне задают вопрос, почему не освещают то, что делает много церковь? Ну, ведь вы знаете заповедь, которую Господь говорит, что если ты хочешь, чтобы было тебе явно перед Богом, то сделай это тайно. И очень многие христиане это делают действительно очень тайно, чтобы люди не видели, чтобы не знали, чтобы это было наградой перед Богом. Поэтому в православном мире, может быть, не всегда все кричат, что вот помогают те, или дают столько, или дают тому, что столько. Но это участие есть, оно живо. Этим живет церковь. Это церковь всегда жила. Это прямая обязанность на церкви. А насчет материнства, конечно, многие, вот у нас даже есть тут центр
жизнь.
Центр жизнь, да, который занимается вот этими беременными детками, беременными женщинами, которые рожают деток и которым нуждаются в этой помощи. Это колоссальное служение. И вы знаете, вот на плечах этих сотрудниц жизни очень тяжелый крест. Это каждому нужно подойти, это каждому нужно иметь свой подход, это каждому нужно уделить внимание. А я знаю, что после того, как они рожают, проходит месяц, два, три, а иногда бывают такие женщины, которые привыкают, что им все помогают, но потом еще их реабилитировать в эту жизнь тоже очень тяжело. Вот. Но тем не менее этим занимаемся. Есть даже у нас там несколько таких программ, когда покупались в селах, далеко от Одессы, в Одесской области, покупали в селах дома несколько. И вот эти женщины, которые не имели уголочка, где это, они имеют свой дом, имеют свой огород, уже сами выращивают что-то там в огороде и как бы имеют свой хоть уголок. Понимаете, не брошены с этими детьми на произвол. Конечно, хотелось бы больше что сделать, но поскольку, насколько есть эта возможность, настолько с этим и участвуем.
Мы знаем, что бездомных молодежные православные центры при храмах Одесской епархии, они кормят обедами, помогают, вот, ну, насколько могут, там, теплыми вещами в холодное время года, то есть тоже оказывают такую поддержку.
Очень многие храмы у нас сейчас, на данный момент, я знаю, где-то храмов 5 или 6, которые делают каждый день обеды, например, для бездомных. Несколько храмов делают обеды в нескольких больницах, то есть в психиатрическую больницу, потому что там есть некоторые... У нас, например, на Слободке находится где-то около 1000 людей, которые находятся на стационарном лечении.
Некоторые, психоневрологические, да, диспансеры?
Есть некоторые эти отделения, которые вообще никогда не приходят родственники. То есть люди брошены на произвол судьбы сами по себе. И поэтому, конечно, когда привозят, например, туда еду, там просто радуются даже сами медсестры, потому что, ну, понимаете, что сейчас очень тяжелое время, и насколько тяжело дать нормальное питание для этих людей. Но они нуждаются не только в питании, они нуждаются и в одежде, они нуждаются даже вот таким средством гигиены, и нуждаются очень в, скажем, постельном белье, потому что несколько раз мы даже объявляли прихожанам, просили, что если кто-то может принести постельное белье, что приносили. И поэтому, конечно, каждый какой-то лепточкой здесь поучаствовал. И нельзя сказать, что кто-то больше, кто-то меньше, какой-то храм больше, какой-то храм меньше, потому что, вы помните, как Господь оценил две лепты вдовы, которая дала последние две лепты, и Господь сказал, что это было больше всех положено.
Детская онкогематология. Я знаю, что отец Ярослав причащает деток. Я знаю, что не раз после выхода наших сюжетов о помощи откликались, опять же, тайно священнослужители, передавали и суммы, и миряне в том числе, да. То есть есть помощь и поддержка и в этом направлении, насколько я знаю.
Конечно, вот, знаете, чтобы наши дети не были такие распущенными, и чтобы наши родные дети не были, ну так сказать, знали, что где-то есть детское горе, их нужно хотя бы раз в жизни привести в онкодиспансер, чтобы они помогли тем деткам, которые там лежат, им, которые страдают. Конечно, тот крест, который несет отец Ярослав, это очень тяжелый крест. Он очень морально тяжелый, духовно тяжелый. Духовно, конечно, может быть, он возвышен, потому что когда обычно так побываешь вот в таких местах, чем-то даже словом добрым скажешь кому-то, что-то поможешь, и сразу на душе появляется радость. Но морально, конечно, это тяжеловато. Но, с другой стороны, столько много деточек, которые вот находятся там, они чувствуют хотя бы тепло.
Там и родители, они же лежат с мамами чаще всего, то есть и родителям нужна поддержка психологическая, где-то моральная.
Родителям особенно нуждаются в этом, потому что, конечно, когда мама или отец, или вместе семья оказывается в таком ситуации, конечно, вот духовное состояние, а моральное самое внутреннее состояние сердца, конечно, оно чувствуется, что нужна просто человеческая поддержка. Конечно, нужна материальная поддержка. Конечно, эта материальная поддержка оказывается. Вот настолько, сколько это возможно. Если бы мы бы чаще смотрели бы на этих детей, мы, наверное, бы меньше смотрели бы на свои проблемы. Знаете, сейчас молодежь, и не только молодежь, и взрослые, все сейчас такие напряженные люди, все говорят о такой тяжести на душе. Но если бы хотя бы раз зашли бы в этот центр, я думаю, что мы свои бы проблемы забыли.
Они
и, может быть, не было бы столько беды сейчас бы вокруг, если бы мы больше обращали внимание на тех людей, которые, и на особенно деточек, которые так только страдают. Вы знаете, я вот буквально вчера общался с одной женщиной, которая лежит парализованная. Но она мне говорит, что она специально отдает всю часть своей пенсии вот именно в больницу таким детям, хотя сама парализована. И мне, знаете, говорит, я чувствую такую радость от этого, что это невозможно. Я знаю, что я знаю, эта женщина не часто ходила в храм. Сейчас она исповедуется, маслособоруется, причащается. Но она говорит, я чувствую, что вот у меня ничего нет, мне ничего не надо. Я даже родным своим прошу, не делайте, когда я умру, не делайте поминки. Лучше эти деньги отдайте детям, потому что в душе я чувствую радость. Вот эту радость может только тот человек почувствовать, который что-то делает. Не просто слышит, как Господь сказал, блажение не слышащее слово Божие, а сохраняющее его и творящее его. То есть тот человек, который делает вот какое-то действие, шаг к этому, он всегда почувствует, что он правильно делает, что он почувствует радость, утешение.
Отец Илья, вам спасибо за беседу. Что ж, блажены милостивые, ибо они помилованы будут, говорится в заповедях блаженства. Недаром слово «милосердие» произошло от старославянского «милующееся», то есть «любящее и сострадательное сердце». Давайте делать свои сердца любящими, и тогда мир вокруг нас станет чуточку добрее и лучше. До встречи!